В начале 59-го года мы приехали в Караганду. Молитвенный дом к тому времени власти опломбировали. Верующие разделились на 5 групп и проводили богослужения в разных местах. Нам понравилась местность в районе 33-й шахты. Там продавалось много землянок с плоскими крышами. Чеченцы уезжали на родину, и в этом было наше счастье. Мы могли вселиться в их недорогие жилища. Мы поселились все рядом, как и жили в Аяше. Мама купила дом рядом с бывшим молитвенным. Дом был новый, еще недостроенный, с большими окнами. В землянках обычно делали маленькие окна. У нас часто проходили собрания и молодежные общения. Караганда когда-то была долиной плача. В начале 30-х годов это был Карлак. Здесь размещались бесчисленные лагеря до самого Джасказгана, а на север до Петропавловска. Сюда по разным причинам ссылали людей, верных Богу и служащих Ему. Очень и очень многие положили здесь свою жизнь за веру в Бога. В военные и послевоенные годы опять было массовое спецпереселение. Но для любящих Бога и эти пустыни превращались в плодородные места, как пишет псалмопевец. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Именно здесь прошли мои лучшие благословенные годы жизни. Редко проходил вечер, чтобы мы не прославили Бога пением. Мы собирались ни на что не взирая. Вокруг бушевало неверие, силы зла стремились низложить церковь. Она жила по милости Божьей и славила Его. Сколько в эти трудные годы было насыщенных разборов Слова Божьего. Сколько прошло живых молитвенных часов. Сколько прозвучало поучительных проповедей и бесед, сколько гимнов было пропето, сколько было покаяний, сколько душ заключило вечный завет с Богом. Мне предложили труд среди молодежи. В связи с тем, что собирались группами, конкретное количество молодых братьев и сестер нельзя было установить, но доходило до 100 человек и больше. Наша семья состояла из мамы и 6 детей. Андрею шел 16-й год, остальные все совершеннолетние. Мама была уже не в состоянии сама вести хозяйство, и ей посоветовали обратиться в военкомат с просьбой оставить дома кого-нибудь из детей в помощь. В то время нельзя было уклоняться от работы на государственном предприятии, за это судили. И только военкомат имел право по уважительной причине освобождать от работы. Жребий пал на меня. Альберт пошел работать в шахту, Анита с Алицей выучились на портных, Гельмут тоже работал, Андрей учился на столяра. У нас почти всегда были люди, и маме приходилось много готовить. Холодильников в то время не было. Мы выкопали колодец, но вода в нем была очень горькая, зато сильно холодная. Она служила нам холодильником. Вместо сковородки у мамы была ведерная дюралевая миска. В ней очень хорошо жарилась картошка. А суп мама готовила в котле, где помещалось больше ведра. Материально мы жили намного лучше, чем в Сибири. Первый год у нас было много работы по дому. Мы решили пристроить веранду. На шахте можно было взять ломаные бревна и доски, которые использовались для крепления, а потом выбрасывались. Это был хороший стройматериал, но как привезти его без транспорта? На тачке много не навозишь. Мне посоветовали обратиться к Владимиру Петровичу Дику из регистрированной общины, который держал 2 лошадей и осла. У него многие брали лошадей, а он даже платы не требовал. Я пошел к нему, и он действительно дал мне коня со сбруей и телегу. Я привез стройматериал, но поломал дышло. Починить не мог, и пришлось только просить прощения. Владимир Петрович посмотрел на меня добродушно, погладил свои усы и сказал: «Ничего, сделаем». Через несколько дней мне снова понадобилась лошадь, и я опять пошел к Владимиру Петровичу. Он дал, как ни в чем не бывало. Я навозил штакетника из циркулярки и решил заодно привезти глины. К несчастью, телега попала в глубокую колею и поломалось колесо. Надо было меньше нагружать, но я поздно понял это. Если бы можно было, купил бы новое, но такие вещи не продавались, и опять пришлось просить прощения. Я сказал Владимиру Петровичу, что поеду с ним на сенокос и помогу заготовить сено, чтобы хоть чем-то загладить свою вину. Он выслушал мое предложение и заметил, что примет помощь только по-дружески, а не из-за вины. Пришло время, и он привез сено, убрал в сеновал, а меня не пригласил. У Владимира Петровича было два сына, Георгий и Эльмар, и дочь Талита. Второй сын был калекой. 8 месяцев он заболел менингитом, после чего у него оказалась пораженная нижняя часть тела. Он не мог передвигаться. Эльмар был смышленый парень, ремонтировал часы, перематывал моторы, делал трансформаторы и многое другое, не закончив ни одного класса. Христианином быть он не хотел. Старший сын Владимира Петровича был членом церкви и ходил к нам на собрание. Его сестренка Талита, скромная щупленькая девушка, тоже была членом нашей церкви. Она работала в аптекоуправлении картотечицей. Талита очень ловко управляла лошадью и ослом. Я даже завидовал ей, потому что у меня это получалось плохо, хотя на севере пришлось работать и конюхом, и трелевщиком. Талита стала мне нравиться. Желая верно решить вопрос семьи, я начал молиться и рассказывать Господу о своих чувствах. Я сильно переживал, потому что однажды полюбил сестру и, казалось, все делал как должно, однако она отказала мне. Это было еще в Сибири. Она жила в Юрге. Их было 3 сестры, и они благосклонно относились к нашей семье. Я молился, чтобы Господь расположил ее сердце ко мне и благословил наш союз. Моя мама ничего не имела против моего выбора. Я написал об этом отцу в Канаду, а тот в знак согласия выслал брачную одежду и для невесты, и для меня. Мама открыла посылку. Увидев свадебный наряд, она тут же закрыла коробку. Рядом оказалось много любопытных и сказала: «Это не для нас». Я поехал в Юргу к служителю и открыл свое намерение. Мы с ним еще раз беседовали на эту тему, и я говорил, что хочу вступить в брак. Тогда он одобрил мое желание. Теперь же он спросил, кого я избрал, и уверен ли, что сестра согласится. У меня не было сомнений. Служитель сказал, что с этим вопросом нужно идти к ней, и предупредил, чтобы в случае отказа не падал духом. В воскресенье после утреннего собрания я пошел в семью сестры, которой прилепилось мое сердце. Меня встретила ее мать. Я поздоровался и сразу сказал, что хочу попросить у нее одну из дочерей. «Марию?» — спросила она. «Да». «Она в комнате. Иди, если согласится, я не возражаю». Понимая, что самый короткий путь прямой, я избрал его и, поздоровавшись с Марией, изложил свое желание. Она стояла у окна и глядела куда-то вдаль. «Нет», — решительно ответила она, и даже не повернулась. Я попросил не спешить с ответом, а помолиться, подумать. Выслушав меня, она снова повторила свое твердое «нет». «Можешь ли ты объяснить причину?» — спросил я упавшим голосом. Мария сказала, что ее дядя, который жил вместе со мной на севере, много рассказывал обо мне, и она боится, что я могу вернуться к прежней жизни. Мне стало все ясно, насильно мил не будешь». Вспоминая о наших добрых отношениях, я попросил ее преклонить со мной колени и помолиться, чтобы враг души из-за этого вопроса не навредил нам. После молитвы я протянул ей руку, и наши дороги разошлись. Для меня это был сильнейший удар. В сердце творилось непонятное. Домой я поехал на поезде. Дьявол злорадствовал над моей неудачей, твердя, что все это я получил по вере. Он, можно сказать, толкал меня на преступление. Прыгни, мол, из вагона, и все переживания кончатся. Но для меня возврата к прошлой жизни не существовало. Под стук колес я вопиял к Богу: «Не веди в искушение, но избавь от лукавого». Мама по моему лицу сразу поняла, что произошло. «Бог не оставит, сынок», — сочувствующе обнадежила она. «Будем молиться, у Господа твоя судьба». Однако рана моя заживала долго. Прошло время, Мария вышла замуж. Мы переехали в Караганду. Мое сердце соглашалось жить и в одиночестве, если так хочет Господь. Только как узнать, какова воля Божья для меня в этом случае? Мне пришла мысль прочитать Библию с целью узнать, что она говорит о брачной жизни. Я ревностно взялся за дело. По прочтении Священного Писания мое сердце возрадовалось и наполнилось миром. Как удивительно и как прекрасна воля Божья! Творец учредил брак и благословил его. Я понял, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И это благо в том, чтобы мы уподобились образу Сына Божьего. Такова цель всех жизненных обстоятельств. И вот ко мне вновь пришли переживания. Теперь, прежде чем сделать предложение, я поставил перед собой ряд вопросов. Угоден ли этот шаг Господу? Будет ли эта сестра мне в помощь в деле служения Богу? Разделит ли она мой жребий? когда постигнут страдания за веру? Прославит ли Господа наша совместная жизнь? Когда в нашем доме было молодежное собрание, я написал записку: «Дорогая сестра, свободна ли ты?» и решил незаметно передать Талите. После собрания я опустил записку в карман ее куртки, и она это увидела. Молодежные общения проходили у нас по субботам, и я ждал ответа целую неделю. В следующую субботу Талита тоже положила в мой карман записку. Когда все разошлись, я прочел: «Да, дорогой брат, я свободна». Я уже почти получил желанный ответ, но решил вначале открыть ей свое прошлое и спросить, готова ли она все простить и вступить со мной в брак. Прошло еще 2 недели. В церкви было намечено крещение. В то время оно совершалось обычно в субботу после молитвенного собрания. После крещения поздно вечером все расходились по домам. Заметив, что Талита отстала от подруг и ушла в сторону, я пошел за ней. Мы беседовали неподалеку от тропинки, по которой наши братья и сестры ушли домой. Я сказал, что по записке догадался о ее согласии стать моей спутницей, но решил по порядку рассказать о своем прошлом и послушать, каким будет ее сердечное решение. Какое-то время Талита слушала меня, а потом прервала: «Рудольф, я хотела бы знать одно, простил ли Господь все твои грехи?» «Конечно», — ответил я. «Имею ли я тогда право ворошить их?» Талита попросила прекратить мои воспоминания. Преклонив колени прямо в поле, мы благодарили Бога за дар прощения, за возможность быть детьми Божьими, просили Господа благословить нашу совместную жизнь. Маме я поведал о своем намерении еще до того, как написал Талите записку, и она была очень довольна моим выбором. Теперь я сказал Талите, что моя мама расположена к ней, и надо поговорить с ее родителями. Встречаться до помолвки мы не хотели, чтобы не давать пищу праздным языкам. В понедельник я пошел к Владимиру Петровичу. Его супруга Магдалина Робертовна хлопотала на кухне, а он сидел в комнатушке, именуемой «столовой». Владимир Петрович пожал мне руку и с улыбкой сказал: «Опоздал, милый. Сено заготовлено, она уже в сеновале». «А я пришел сегодня по другому вопросу», — улыбнулся я в ответ. «Слушаю». Подняв удивленно бровь, поправил он пышные усы. «У вас есть дочь, и я пришел спросить, не отдадите ли вы мне ее?» Это, видно, коснулось его честолюбия. Он сел поудобнее и спросил: «Знаю ли я, что юноша имеет право сделать девушке предложение, а она имеет право отказать? Мне такая участь уже не грозит». «Как?» — удивился он. «Ты уже разговаривал с ней?» «Да». «И она согласилась?» «Да, при условии, если вы не будете против». Владимир Петрович властным голосом позвал жену и пояснил ей причину моего прихода. Позвали Талиту. Немного смущенная, она вошла в комнату и остановилась возле стола. «Ты Рудольфу что-то обещала?» — спросил отец. Немного помедлив, Талита сказала: «Да, я люблю его». «Магдалина, накрывай на стол», — распорядился отец, и всем стало ясно, что наш вопрос решен. Мы помолились и в дружеской обстановке за столом поговорили о дальнейшем. Владимир Петрович сказал, что вечером они придут к моей матери и все обговорят. Вечером супруги Дик пришли к нам вместе с Талитой. Мама сказала, что все знает и согласна с нашим решением. Мы хотели, чтобы до помолвки молодежь ничего не знала о нас, и согласились сделать помолвку в следующую субботу, 16 августа. До субботы мы не встречались. На помолвку, кроме родственников, пригласили служителя, который прочитал Слово Божье и пояснил наши права и обязанности до брака. Он читал текст из послания к римлянам: «Любовь да будет непритворна», и говорил, что любовь бывает фальшивая, ложная, которая мыслит только о себе, ищет своего, превозносится, гордится. С такой любовью невозможно создать христианскую семью. Служитель наставлял нас любить искренне, чистосердечно, самоотверженно. Вечер прошел благословенно. Мы внимательно слушали наших близких и родных, и сердце наше горело желанием построить свою жизнь по Слову Божьему. В воскресенье нас объявили в церкви женихом и невестой. С того дня я часто ходил к Диковым. Мы посещали родственников и обговаривали вопросы, относящиеся к браку. Я был бедным женихом, не имел никаких сбережений и вынужден был сказать об этом родителям Талиты. Владимира Петровича это не смутило. Он сказал, что приданное – дело родителей невесты, и мне не следует переживать об этом. Конечно, теперь я должен был устроиться на работу и содержать свою семью. Thank you. 18 октября 59 года состоялся наш брак. Зная, что в комнатах все не поместятся, мы натянули палатку рядом с домом, открыли окно, и в палатке было слышно, что говорилось в доме, потому что и проповедники, и сочитывающие стояли у окна. Осенний день выдался дождливым. Постепенно дождь перешел в снег, поднялась буря. К вечеру палатка стала протекать, и некоторые братья и сестры вынуждены были уйти. К тому же буря превратилась в ураган, погас свет. Общение проходило при свечах, пока не нашли обрыв провода и не наладили освещение. Невозможно было запомнить всего, что говорили и желали друзья, но сочетание запомнилось мне чуть ли не слово в слово. Сочитывал нас Иван Яковлевич Фаст, благовестник, окончивший библейскую школу еще в 20-е годы в Швейцарии. Когда-то он сочитывал родителей Талиты. Иван Яковлевич проповедовал очень просто и доступно, даже дети понимали его. При сочитании он прочитал текст: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4:19. Он сказал, что, вселившись в свой дом, мы начнем обнаруживать одну нужду за другой. Такова жизнь. Но если мы посвятим себя Господу, тогда Он по богатству своему будет восполнять то, чего недостает. Этот старый проживший жизнь служитель делал ударение на величину восполнения нужд. Можно просто восполнить нехватку, а можно восполнить по богатству. Например, мы поливаем грядку из лейки, а Бог дает обильный дождь. Господь может восполнять наши нужды в славе Своей. Он многих больных исцелял и восполнял утраченное по богатству милости Своей. А вот когда Он медлил с выздоровлением Лазаря, то прямо говорил, что эта болезнь послужит к славе Божьей. И действительно, многие, узнав об этом чуде, воздали славу Богу. Иван Яковлевич говорил нам, что Христа хватит на всю жизнь, и если мы не потеряем Его, не отвергнем, Он будет покрывать нужды наши. Когда я пишу эти строки, за нашими плечами более 40 лет супружеской жизни. Господь до сих пор является тем, кто покрывает и восполняет все наши нужды. Деньги приходят в негодность, и их могут украсть. А Христа у нас никто не может похитить, если только мы останемся верными Ему. Он всегда верен себе и Слову Своему. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13:8. Кто в состоянии измерить то богатство, которое мы имеем в нашем Господе?